Добрый вечер всем. Я хотел бы, как мы уже сказали в начале, хотел бы затронуть на этом уроке тему этого поста, который сейчас прошел, 10-го Тевета. Что это означает, этот пост, что мы должны делать в этом посту. Ну, как бы, это уже будет урок для следующего года, потому что в этом году уже пост закончился. Но все равно, как бы, это дата, которую не просто так мудрецы постановили нам пост, не просто так они постановили нам поститься в этот день. Я попытаюсь с вами сегодня немножко затронуть эти темы и посмотреть, что именно, в чем особенность этого поста. Для того, чтобы перед тем, как начать эту тему, я хотел бы пояснить такую вещь. Мы уже не раз тоже затрагивали на разных уроках, которые касались разных видов других праздников. Но существует огромная разница между подходами язычников и подходами людей, верующих в монотеизм, верующих в единого Бога. Большущая разница происходит в их взгляде на происходящее в мире. Начнем с язычников. Язычники верят в то, что они видели. Вот представим себе, да, древние мира, древние цивилизации. Люди перешли как раз от вот этого кочевного образа жизни, что ли, там, собирателей, охотников-собирателей, и они уже перешли в более-менее в такой постоянный образ жизни там, земледельцев, обрабатывающих земли, и стали быть очень зависимы от разных природных процессов. Засуха, наоборот, наводнения, землетрясения, пожары, бури на морях. И очень много столкнулись с огромной проблемой трудностей, которые были им не подвластны. И, естественно, всегда пытались разными путями осознать и понять, что здесь происходит, как мы можем это исправить, как мы можем в эти процессы вмешаться, что мы можем здесь сделать практически, проверяя эти процессы, и почему именно они происходят. Естественно, когда было много дыр и непониманий в науке, эти дыры заполнялись разными суевериями, разными поверьями. Когда они не понимали причину грома и молнии, они придумали Зевса, который едет там, или Тора, или там не имеет значения, какой мифологии вы смотрите. Когда были какие-то бури на океане, они обратились там или к Дагону, или Посейдону, или Нептуну, или разным другим богам, которые там за это отвечали. То есть в их сознании боги это были все те непонятные явления, которыми сталкивался человек, и у него не было никакого объяснения, у него не было никакой возможности это объяснить, и поэтому он прибегал к разным пониманиям разных богов и так далее. Теперь, понимая это, они исходили с точки зрения того, что как и на любой другой природный процесс, который я могу повлиять, так же и на богов могу повлиять тоже. Например, если я совершаю какой-то ритуал, значит, могу каким-то образом принудить богов подключиться к этому ритуалу и создать какой-нибудь результат. Например, если я протанцую возле дождя, когда буду бить обубан и выкрикивать какие-то крики, должен будет обязательно пойти дождь. Я не могу объяснить, почему, где и как, но я совершаю какой-то обряд, я совершаю какой-то ритуал, и этот ритуал обязательно должен будет воздействовать на богов. Поэтому в их понятии служения, которое вот они видели, это служение богам, это были определенные ритуалы, определенные ритуальные там, вещи, которые, может, они не могли объяснить, где и как проходят причинно-следственные связи, но, во всяком случае, они видели, вот факт был в том, что мы приносили жертвоприношение, пошли дожди, значит, вот жертвоприношение, она и приводит к тому, что идут дожди. Значит, если я в следующий раз хочу тоже дожди, я принесу ту или иную жертвоприношение. В их сознании жертвоприношение было что-то, что запускало какой-то процесс. Так же, как я хочу нагреть воду, я для этого разжигаю огонь, ставлю туда сосуд с водой, и я знаю, что вот эта температура огня приведет к кипячению, у меня будет кипяток. Я запускаю процесс тем, что я поджигаю этот костер, я разжигаю этот огонь. То же самое происходит здесь. Я танцую, как я уже привел пример, танцую возле огня, выкрикивая какие-то крики. Я тем самым образом привожу к тому, что исходит дождь с небес. Или я делаю то, чтобы успокаивается море и так далее, и так далее. Пример очень много, если вы знаете, в Центральной Америке в свое время там племена майя, инки и так далее, у них было ицтеки, у них было очень принято человеческие жертвоприношения. Была однажды ситуация, когда у них 5 лет была тяжелая засуха, и они поэтому пошли войной. Историки это называют война цветов, по-моему, если не ошибаюсь. Они пошли войной на соседние племена, захватили огромное количество пленных, и всех этих пленных они привели в жертвоприношение богам на какой-то там из пирамид. И они их резали, вот убивали в один день до того, пока не пойдут дожди. И они тем самым образом в течение 2 дней не убили 150 человек, пока наконец там на какой-то 150 какой-то жертве человеческой пошли дожди. И все, о, значит, вот мы запустили процесс дождей. Значит, с этого момента мы будем знать, что убив 153 человека, запустим следующий процесс дождей. И с тех пор каждый раз, когда у них была засуха, они приносили эту жертву приношения в этом точности, в этом вот количестве людей, потому что видели, вот мы запустили процесс, и сейчас процесс работает. Таким образом, боги в сознании разных язычников, боги совершенно подлежат влиянию, скажем так, подлежат, мы можем управлять, совершая какие-то процессы, которые там знают шаманы, знают наши колдуны, мы можем вот совершая те или иные процессы, мы можем тем или иным образом влиять на этих богов. Опять же, в их сознании боги это были всего лишь какие-то непонятные природные явления, которые надо было вот таким вот образом, используя богов, таким вот образом эти явления объяснить. Чем отличается наш взгляд? Взгляд иудаизма отличается от этого языческого взгляда. Иудаизму, мы вот взгляд монотеизма, иудаизма, который вот мы с вами видим из слов Рамбама, во всяком случае, нам понятно и очевидно, что Бог и есть тот самый, кто управляет всеми процессами, которые происходят в этом мире. Более того, именно Бог и создал все эти процессы, которые управляют этим миром. Поэтому очень смешная попытка пытаться доказать что-то из этих процессов, пытаться доказать существование или несуществование Всевышнего. Это смешно, это все равно, что доказать, там, не знаю, с помощью того, что работает, там, не знаю, там, инструкция, которая относится к стиральной машине, доказать существование чего-то. То есть я имею в виду то, что Всевышний, как мы воспринимаем его, Бог, он есть тот, кто стоит за пределами природы. Он есть тот, кто сформировал природу, сформировал ее законы, сформировал все те процессы, которые здесь действуют. И более того, он тот, кто постоянно на них сейчас влияет. Его желание превоплощается во все эти процессы. И все, что мы с вами видим, все эти процессы, которые мы с вами понимаем и видим, понимая там причину следственной связи, силу гравитации, все те законы физики, которые мы с вами знаем, они последствия того, что существует Всевышний. Это в этом заключается наша вера. Мы верим, что Всевышний есть тот, кто стоит за пределами всего этого, который формирует законы природы именно в той самой форме, которой они перед нами проявляются, которую мы с вами видим. Тем самым образом нам понятно, что если он и есть тот, кто формирует, он и есть тот, кто создает и контролирует эти законы, он не может быть сам подвластен этим законам. Поэтому, если я хочу провести какое-то действие и что-то вызвать в этом пределах этого мира, понятно, что к Всевышнему это никакого отношения не может иметь вообще. Знаете, интересная встреча была когда-то, я вам рассказывал уже, по-моему, на одном из уроков, между Наполеоном и Лаплас, один из величайших французских физиков, химиков был. И он описал там свою теорию, там, одной из физических теорий. И Наполеон ему после этого заявил, что, ну, пришел с вопросом, сказал, что во всей этой теории в его сознании не хватает Бога. То есть эта теория, она абсолютно, она обширна и абсолютна. И в этой теории как бы где Бог во всей этой теории? На это ему сказал Лаплас, что он не нуждается в этой категории для объяснения своих форм. И по-настоящему Лаплас был совершенно прав, потому что Лаплас, он объяснял процессы, происходящие в этом мире. Процессы, происходящие в этом мире, они последствия желания Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы они так происходили и так далее. Поэтому, когда мы занимаемся наукой, мы занимаемся именно тем, как желания Всевышнего уже сформировались и как, в какой форме они перед нами находятся. Но ни в коем случае мы не занимаемся самим Всевышним. Нам понятно, что Всевышний тот, кто стоит за пределами всех этих процессов. Понимая это, нам понятно, что наши действия на него никак воздействовать не могут. Потому что само понятие воздействия, само понятие, что существует какая-то причина следственной связи, что я делаю одно, и из этого выходит второе, само это понятие, само это ощущение, оно только существует в том мире, которым управляет Всевышний, в котором существует причинно-следственная связь. Но сам Всевышний, который контролирует, чтобы мир был именно в такой форме, сам он не обязан этому подчиняться. И более того, я со своего условного, как мы с вами уже не раз говорили, со своего условного мира не могу никак, ни в коем случае повлиять на то, что необходимо сущее, то, что необходимо, то, что существует за пределами пространства, времени и так далее. Почему же все-таки в иудаизме тогда, да, существует огромное количество обрядов и огромное количество ритуалов и служба? У нас существует служба, у нас тоже существовали в свое время жертвоприношения, у нас существовали разные другие ритуальные обряды, которые мы выполняем и по сегодня, молитвы и так далее, и так далее. Почему же они, да, существуют, если нам понятно, что они не действуют, не влияют на Всевышнего? Для того, чтобы это понять, надо, опять же, вернуться к взгляду язычников. Язычники верили, что свое вот это жертвоприношение, которое приносит человек, он запускает какой-то процесс, который рано или поздно каким-то образом должен будет повлиять на того или на иного бога. И тем самым образом должен будет привести к такому-то и такому-то результату. То есть он способен воздействовать на бога. Одной из жертв, который человек мог принести Всевышнему, это была жертва своего уюта, жертва своего комфорта. Человек, когда постился, например, когда человек постился, он как бы жертвовал Всевышнему свой комфорт и свой уют. Таким образом, понимая это, они утверждали такую вещь, что если человек нарушил желание богов, если человек разозлил богов, он может их задобрить, то есть он должен включить процесс задобрения богов. Это будет включать разные виды самоистязания, это будет включать разные виды вот эти вот постов, это будет включать разные виды жертвоприношений. И это должно в конце концов каким-то образом запустить процесс того, что все боги его простят. Но нам понятно, как Рамбам пишет в законах Чувы, нам понятно, что единственная вещь, которая может исправить грех, это только искреннее раскаяние. Для того, чтобы это понять, мы с вами как-то говорили, по-моему, об этом перед Рош ха-Шана, что означает чува, что означает раскаяние. Для того, чтобы это понять, надо понять такую вещь. Какое последствие есть у греха? Человек согрешил, ну, нарушил субботу, допустим. В субботу нельзя включать телевизор, он включил телевизор. Ну, окей, и что? Ну, конечно, да, он нарушил слово Всевышнего, понятно. Но есть ли у этого действия какое-то последствие? Ответ: последствия есть. Какое-то последствие. Где мы можем это последствие увидеть? Солнце как-то сияет по-другому. Дождь идет под другим углом. Нет, в физическом мире никакого последствия нет. Последствия существуют в первую очередь в сознании человека. Когда человек выходит и грешит, когда человек совершает какой-то грех, в своем сознании он отдаляется от Всевышнего. В своем понимании, в своем сознании он отдаляется от Всевышнего. Если до сих пор в его сознании Всевышний это был высшая иерархия, это был высший принцип, которому он должен придерживаться, сейчас, когда он грешит, его эгоизм выходит на первую сторону, первую вот эту вот, первостепенную линию, а желание и служение Всевышнему отходит назад. Тем самым образом человек, который согрешил, в своем же сознании, в своем понимании, он отдаляется от Всевышнего, то, что говорится. Он отдаляется от Всевышнего тем, что для него сейчас его же порывы, его же желания, соблазны становятся более важны, чем желание Всевышнего. Когда человек привыкает и повторяет одно и то же действие несколько раз, он привыкает к этому мышлению. И каждый раз после того, как он грешит, ему еще тяжелее и еще тяжелее потом будет приблизиться к Всевышнему и служить Всевышнему. После каждого греха он все дальше и дальше от Всевышнего отдаляется, все дальше и дальше от него отходит назад. Что может остановить этот прогресс постоянного отхода? Это раскаяние. Когда человек раскаивается, что это означает? Человек в своем сознании ставит все в правильные приоритеты. У него опять он осознает глупость или, скажем там, неправильность своего поступка. Он осознает ту самую ошибку, которую он совершил. И сейчас это ставится у него, возвращается обратно в правильную категорию. Приведем пример, значит, с бытовой жизни. Человек, допустим, вернулся домой и нагрубил своей жене. Нервный человек пришел нервный домой и грубо что-то там ответил своей жене, или жена грубо нагрубила мужу и так далее, и так далее. Сорвалось и так далее. Потом сейчас этот человек сидит обиженный. Если мы не придем и не извинимся, не раскаемся и так далее, в нашем сознании уже происходит определенное изменение по отношению к этому человеку. Второй раз, когда мы ему нагрубим, третий раз, когда мы ему нагрубим, мы все дальше и дальше эмоционально отрываемся от этого человека, и мы привыкаем ему грубить. У нас уже нет терпения для этого человека, мы уже не считаемся с этим человеком, у нас уже начинает раздражать и так далее, и так далее. И постепенно мы от него полностью отрываемся. Потому что наше понимание, наше, скажем, сознание строится нашими действиями. Оно вызывается нашими привычками. Когда вот мы кому-то нагрубили первый раз, нагрубили второй раз, третий раз. Тем самым образом, каждый раз постепенно мы отрываемся от этого человека. И эмоционально, имею в виду, мы отрываемся от этого человека. Следующий раз будет еще легче грубить, а потом он вообще будет раздражать. И доходит до такого, знаете, семейного взрыва, скандала и так далее, и так далее. Как мы можем прекратить этот процесс, скажем, отхода назад от самого этого человека, осознать свой поступок и тем самым образом раскаяться. Именно глубокое раскаяние, в данной ситуации попросить у него прощения, извиниться, объясниться и по-настоящему раскаяться, не просто на словах, потому что какой-то раввин сказал, иди проси прощения, а именно глубоко, по-настоящему осознать свою ужасность своего поступка и раскаяться, именно это и есть то самое, что может остановить всю эту цепочку. И с тех пор, как человек раскаялся, он вернул свое отношение к этому человеку на обратное место. В своем сознании он все вернул обратно в правильные приоритеты, и он уже осознает и понимает, что к этому человеку, это для него дорогой человек, и к нему надо относиться с уважением и так далее. Поэтому даже если в первый раз он сорвался, раскаялся, и в следующий раз, когда он сорвется, это уже будет не второй раз, это будет всего лишь первый раз. Конечно, у этого есть граница, рано или поздно тот человек ему надоест, он уже не будет принимать наши извинения, но все равно каждый раз, когда мы раскаиваемся, мы прекращаем вот эту вот цепочку наших привычек, и мы, как бы, можно сказать, стираем последствия этого греха. Поэтому единственная возможность стереть, с точки зрения иудаизма, стереть последствия греха, это только глубокое раскаяние в сделанном. Как мы можем глубоко раскаяться, когда мы понимаем ужас, глубину, ошибку того поступка, который мы совершили и так далее. Дальше. Остальные виды ритуалов, как описывает Рамбам в законах раскаяния, ритуалы это будь то жертвоприношение, будь то физические кибы, это ни были наказания, вплоть до смертной казни, они все предназначены служить катализатором для нашего раскаяния. Не всегда человеку легко раскаяться. Более того, человек даже может пренебречь при определенном действии. Подумаешь, нарушил субботу, подумаешь, там съел что-то некошерное и так далее, и так далее. Но когда человек может создать вокруг себя атмосферу, он способен создать вокруг себя вот это вот, атмосферу вот этого раскаяния, такой вот создать катализатор этого раскаяния, который приведет его тоже, способен его привести к глубоким раскаяниям. В свое время, например, это было жертвоприношение, которое люди приносили в храм после своего греха. И как описано нам Ибн Эзра, когда человек стоит в стороне и видит, как эту жертву разделяет на части, как же начинает сжигать ее, убивает ее, сжигает ее и так далее. Человек психологически представляет себе, что практически он должен был быть на месте этой жертвы, потому что именно он согрешил, и практически все это должно было произойти с ним. И как описано Ибн Эзра, у него происходит психологическое такое давление, которое приводит его к глубокому раскаянию. Таким образом, нам понятно, что жертвоприношение на Всевышнего никак не действует. Наше то, что я согрешил и принес Всевышнему жертвоприношение, это просто анекдот. Это никак не помогает и никак не действует. И Рамбам пишет это напрямую. Жертвоприношение и разные виды физических наказаний, которые мы получаем, когда был существовал суд и так далее, это ни в коем случае не приводит ни к какому раскаянию. Это не приведет ни к какому искуплению грехов. Нет. Оно предназначено, чтобы привести нас к раскаянию. И когда мы глубоко раскаялись, тогда стирается грех. То есть все эти ритуалы в первую очередь предназначены для нас. Все эти ритуалы предназначены для того, чтобы мы, люди, постоянно держали в своем сознании понимание своих поступков, понимание того греха и постоянно держались в своем сознании восприятие Всевышнего и понимание того, что Всевышний управляет всем миром и так далее, и так далее. Это же мотив есть и молитв. Мы молимся 3 раза в день, чтобы помнить, что всем миром управляет Всевышний. Этими есть все, в основном все мицвот, которые существуют. Они предназначены для того, чтобы мы всегда в нашем сознании держали Всевышнего. Всевышний, как и был Всевышний до создания мира, так и после создания мира, как и до создания мира он в этом мире не нуждался, так и после он в нем не нуждается и так далее. Почему он его создал, это другой вопрос. Но во всяком случае, после того, как он его создал, сам Всевышний никак не изменился. Но нам даны определенные, скажем, инструменты для того, чтобы ввести себя в правильную атмосферу, тем, что мы выполняем какие-то практические действия, и нам это помогает войти в правильную атмосферу, атмосферу раскаяния и так далее, и так далее. Понимая это, нам сейчас становится понятным, причины постов. Почему евреи постятся? Есть Рамбам в прошлой нашей книге, когда мы занимались 8 глав Рамбама, Рамбам привел то, что вот высказывание пророка, по-моему, Схария, уже не помню, по-моему, это был пророк Схария, к которому обратились евреи, когда выходцы из Вавилона, которым они, когда находились в вавилонском изгнании, они установили какой-то пост. И они задали ему вопрос, продолжать ли поститься этот пост, когда они уже вернулись в Израиль. На это от имени Всевышнего говорит им пророк Схария. Неужели вы думаете, что я Бог постов? Неужели вы думаете, что мне нужны ваши посты? Мне не нужны ваши посты, мне не нужно ваше мучение, как говорит Всевышний. Мне не нужны ваши самоистязания, в них смысла нету. Что мне надо? Мне надо, чтобы вы были справедливы между собой, чтобы вы не обижали слабых, чтобы вы с уважением относились ко всем и так далее, и так далее. Это требование, которое выставляет нам Всевышний. Но жертвоприношение и посты зачем? Какой смысл? Так зачем же тогда мы постимся? Пост в первую очередь был установлен мудрецами впоследствии какого-то события, которое произошло в определенном дату и, скажем так, плачевное для нас событие, которое происходило, какое-то несчастье. И в этом несчастье мудрецы видели именно духовный корень тех причин, которые привели к этому несчастью. И вследствие этого они установили посты, чтобы мы смогли в эти дни раскаяться. И чтобы не повторяли ошибки, те самые ошибки, которые привели к тем плачевным последствиям. Понимая это, нам сейчас надо понять, что же тогда мы постимся, за что мы постимся 10-го Тевета. Что это за пост такой? 10-го Тевета нам пишет Кицур Шульхан Арух, очень коротко, это сам такой вот сводка, книга Кицур Шульхан Арух, это сводка еврейских законов. Он пишет очень коротко, просто нашел это на русском языке, 10-го Тевета Санхерив закончил блокаду Иерусалима, то есть он обложил, Навуходоносор закончил вот эту блокаду Иерусалима, та самая блокада, которая привела к разрушению храма. Окей, это вся информация, которая у нас есть о вот этом посте 10-го Тевета. Что мы отвидим из этого? Что 10-го Тевета Навуходоносор, когда шел воевать с Египтом, он решил по дороге захватить другие государства, и он обложил блокадой Иерусалим. Навуходоносор обложил блокадой Иерусалим. Эта иерусалимская блокада привела, мы знаем, почти 2 года после самой блокады, привело к тому, что был разрушен храм, привело к разрушению храма. Тогда задается вопрос, почему мы постимся? Из-за самой блокады или за ее последствия разрушения храма? Мы с вами знаем, что то, что вот эта блокада Иерусалима, который вот Иерусалим был окружен вавилонскими войсками, это недостаточная причина, чтобы поститься. Почему? В нашей истории, к сожалению, не раз Иерусалим находился в блокадном положении. К сожалению, не раз. И у нас было уже и Санхерив, когда пришел ассирийский царь, наложил блокаду и так далее. Конечно, в конце концов, мы чудесным образом были спасены. Но сама блокада, сама по себе, она не является достаточной причиной, чтобы постановить пост. Но, так как эта блокада привела к разрушению храма, поэтому мы решили, что пост будет в начале этой блокады. Потому что это и была та самая блокада, которая привела к разрушению первого храма. Но тогда задается другой вопрос. Ведь за разрушение храма, как и первого, так и второго, мы постимся 9 ава. Мы уже постимся за разрушение храма. Зачем тогда поститься за начало этой блокады, то есть 2 года до того, как был разрушен храм? Ведь уже мы уже постимся о разрушении самого храма 9 ава. Зачем нам тогда поститься еще 10 тевета? Зачем нам поститься в начале этого вот процесса, который привел к разрушению храма? Как если мы уже постились о всех этих последствиях, мы уже постимся 9 ава. Для того, чтобы это понять, надо заглянуть, я вам скажу такую, в книгу. Очень интересная книга, я ее рекомендую всем. Она написана на русском языке, ее несколько лет назад ее перевели. Ее написал Рав Йосеф Юзель Горовиц. Рав Йосеф Юзель Горовиц был очень интересный еврей. Он был в свое время, вкратце рассказать, его биография, там можно энциклопедию многотомную писать, потому что этот человек, он был очень колоссальный для иудаизма. Примерно где-то в начале 19 века в еврействе начало, скажем так, всплывать новое русло иудаизма, которое называлось мораль. До той степени мораль отдельно не изучалась. Не было такой отдельной темы в иудаизме, которая занимается сугубо моралью. Мораль изучали из Талмуда, мораль изучали из Торы. Мораль это была часть изучения Торы. Но был человек, которого звали Рав Зундел из города Салант. У него был ученик Рав Исроэль из Саланта. И Рав Исроэль из Саланта, он очень сильно раскрыл всю вот эту тему, именно, скажем, такой еврейский подход к морали. Философский еврейский подход к морали. Можно сказать, что Рав Йосеф, что Рав Исроэль Салантер, если мы смотрим его книги, он жил несколько десяток лет до Фрейда, скажем так. И можно сказать, что он его опередил намного. То есть Рав Исроэль Салантер, он тоже понимал всякие подсознательные процессы, которые происходят внутри человека. Он понимал, он разработал целую систему, как с ними работать. У него было большое количество учеников. Он был первый такой вот еврейский моралист, который что? Он вывел мораль из общего вот этого вот учения Торы и видел это как отдельная тема изучения Торы. То есть это не просто каждый раввин, который изучал Талмуд, который изучал Тору, он также и поверхностно изучал мораль. Нет, с точки зрения Рав Исроэль Салантера, мораль требовала отдельного внимания, и поэтому это стало отдельным направлением в иудаизме, которое тоже вот требовалось внимания и так далее. У Рав Исроэль Салантера было много учеников. В основном наиболее известны это были трое. Один из них это был дедушка из Келема, Кёнигсберг из Келема. Его так называли в народе дедушка из Келема. Второй, у дедушки из Келема был другой ученик, которого звали дедушка из Слободка. Это тоже маленький городишко, который был в Литве, пригород Кобне. И также случайно в одном из своих путешествий Рав Исроэль Салантер встретил какого-то купца еврейского, которого звали Йосеф Юзель Горовиц. И он ему там короткой фразой его очень глубоко пробудил. Как пишет сам этот человек, он его пробудил из своего вот этого вот сна. И тот, вернувшись домой, этот купец, закрылся в комнате и начал анализировать, учить. Решил, что он должен переучить все свои взгляды на мир сначала. И он закрылся на много лет в комнате. Он оттуда не выходил, ему приносили еду. Там даже вызвало определенное возмущение. Были раввины, которые требовали дать развод его жене насильно и так далее. То есть там было целая дискуссия вокруг этого человека, но он на несколько лет засел в комнате, где он начал просто переучивать всю Тору сначала, начал пересматривать все свои взгляды сначала и так далее. И, выйдя из этой комнаты, он стал всем известным в народе дедушка из Новардук. Новардук – это до сих пор существует такой город в Беларуси, Новогрудок. И он дедушка из Новогрудка, но на идыш это звучит как Новардук, дедушка из Новардука. Этот человек открыл огромное количество ешив. В пике его ешив насчитывалось около 1000 ешив по всей Русской империи. И он был очень такой, очень серьезный человек. У него было, его всегда очень интересно читать. Почему? Потому что у него всегда необычные взгляды на происходящее. Так как он как бы никому не доверял и учил все сам с самого начала, он решил сам выстроить свои взгляды, поэтому его взгляды, его книгу очень интересно читать. Это не его книга, это ученики создали книгу, которая называется «Уровень человека», создали по его беседам. Так вот, одна из его бесед, Йосеф Юзел Горвиц, дедушка из Новардука, в одной из своих бесед он приводит очень интересный мидраш. Мидраш нам рассказывает, это все использовали, все помнят, знают этот мидраш, он достаточно известный, что когда еврейский народ стал под горой Синай, что значит стал под горой Синай? Говорится, что Всевышний, так говорит мидраш, Всевышний поднял гору над еврейским народом и сказал, или вы принимаете Тору, или здесь вы будете захоронены. И тогда задается вопрос, это уже было после того, как они проявили полное согласие принять Тору. То есть они сказали, мы принимаем Тору, на асе венишма, мы готовы принимать Тору. И вдруг Всевышний им угрожает, или вы принимаете Тору, или здесь вы будете похоронены. Какой смысл тогда ему угрожать, если они уже приняли Тору? Представьте себе ситуацию, вы подходите к своему товарищу, другу своему, говорите, слушай, Петя, сделай одолжение, одолжи мне 50 рублей, там мне надо что-то. Он говорит, а да, конечно, вот и протягивает. Я ему говорю, если ты мне не одолжишь, я с тобой больше разговаривать не буду. Я не понял, он тебе уже протянул эти 50 рублей, что ты ему угрожаешь? Что за смысл в этой угрозе? Он тебе вот протягивает их. То же самое, еврейский народ проявил полную верность, абсолютную верность. Сказал, да, мы готовы принимать Тору. Зачем тогда над ними ставить эту гору и грозить, что если вы не примете Тору, здесь вы будете захоронены? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, дедушка из Новардука приводит еще один очень интересный мидраш. Мидраш нам описывает, говорит такую вещь, что в конце своих дней грешнику и праведнику показывают их ецерара, то есть их соблазн, скажем так, их вот это вот плохой порыв, порыв к чему-то плохому. Грешник плачет, грешнику показывают его, извините, как волосинку. То есть его грешника порыв маленький, тоненький, как волосинка. А праведнику его показывают как великая гора, как огромная гора. Грешник плачет и праведник плачет. Грешник плачет от горя, что не смог перебороть эту волосинку. А праведник плачет от горя, от счастья. Праведник плачет от счастья, что он смог перебороть вот эту вот большую гору. Что означает этот мидраш? Он очень непонятный, очень как бы... Что такое? О чем там говорится? Кроме, кажется, на первый взгляд, просто какой-то набор слов и ничего не понятно. Объясняет нам Рав Йосеф Юзел Горвиц. Для того, чтобы объяснить, понять его объяснение, мы с вами вернемся, опять же, к прошлой нашей книге «8 глав Рамбама» и опишем тот конфликт, который стоит перед каждым человеком в его момент его греха. Мы с вами сказали, что объект, который называется человек, он проявляется в 5 аспектах. Сам этот объект, его сила, его мощь проявляется в 5 аспектах. Мы затронем сегодня 3 этих аспекта. Первое, один из этих аспектов – это сила воображения. Человек способен воображать. Помня что-то, он способен к этому воспоминанию прибавить что-то другое. И тем самым образом создать у тебя в сознании разные определенные образы, которые он никогда до этого не видел. Но все эти образы построены на его воспоминаниях. То есть он когда-то видел лошадь, он когда-то видел птицу, и вот у него в голове получился пегас, летучий конь, или как там у мусульман называется, я уже забыл, как называется мусульман, Эль-Барук, по-моему, Эль-Барук, что-то такое. Он не может себе представить летучего коня. Он когда-то видел птицу, когда-то видел слона, и вот у него получается летучий слон. Теперь, надо понять, сила воображения построена на нашей памяти и также дает нам возможность представлять свое будущее. Еще одна сила, которая существует у человека, это сила его разума. С помощью практического разума, у нас, если мы сказали, разум делится на 2 плоскости, есть теоретический разум, с помощью которого человек познает смысл жизни и так далее, есть практический разум, с помощью которого человек изучает виды ремесел и также понимает, что правильно и что неправильно. Эти 2 силы конфликтуют между собой, борясь за силу, которая называется сила побуждения. Что такое сила побуждения? Это именно та самая сила, которая приводит человека к действию. Человек, который, допустим, его мучает жажда, и он пошел попить воду. Почему он пошел попить воду? Обычно люди скажут, потому что его мучает жажда, но это не так. То, что его мучает жажда, это импульс, который он получает в мозг. И этот импульс вызывает у него дискомфорт. Ему неуютно, неудобно, сухо во рту, сухо в глотке, ему хочется пить и так далее. Дальше включается его порыв, его вот эта вот сила порыва, коахамитура, сила пробуждения, которая подталкивает его, приводит его к действию. Человек встает, идет и набирает стакан воды и пьет. Таким образом, сила воображения, как и любая другая сила, сама по себе не способна воздействовать человеком, она способна действовать человека тем, что влияет на его силу побуждения. То же самое происходит и с его практическим разумом. Человек понимает, допустим, что определенная вещь полезная или определенная вещь неполезная, или он хочет, ему выгодно сделать так, а не выгодно делать по-другому. Отойдем от Торы, приведем обычный бытовой пример, который я всегда люблю приводить. Курящий человек. Человек осознает, что курение вредит здоровью. Он прочитал все виды литературы на эту тему, и он понимает, да, курение вредит здоровью, и он решает бросить курить. Но сейчас он выходит на улицу и видит, как его сосед закурил сигарету. И запах этого дыма попадает ему в ноздри, и у человека начинается вот это вот представление, включается кох, через чувство включается коха медаме, как сигарета его расслабит, как сигарета очень приятно, там, не знаю, приведет его к приятным ощущениям. И у него кох демайон, да, сила воображения, включает мотивационную силу, и он идет, не замечая, как он уже зажигает сигарету и курит. Несмотря на то, что он прекрасно понимает, что курение вредит здоровью. То же самое доктор, который сказал человеку, что у него там он на грани сахарного диабета, ему надо прекратить немедленно употреблять сладкие вещи. Человек это прекрасно понимает и обещал себе все. Он прекращает со сладкими вещами. Но выходит на улицу, запах пончиков в ближайшей пекарне, включает он силу воображения, в котором он представляет, как это вкусно. Он помнит те впечатления от этих пончиков. Он помнит, как это вкусно. У него включается воображение, как это будет вкусно сейчас. И это все воображение включает вот эту вот силу, мотивационную силу, которая приводит человека к тому, что ноги, скажем так, приводят его к этой пекарне, где он и начинает вот покупать эти пончики, несмотря на то, что он уже обещал, ему понятно, что это вредит его здоровью. Таким образом, человек всегда делает то, что он хочет, а не то, что правильно. Наша задача привести к тому, чтобы человек делал всегда то, чтобы он хотел, извините, чтобы человек хотел делать правильные вещи. Это вырабатывается привычками и так далее. Мы это уже разбирали в прошлой книге. 8 глав Рамбама очень подробно проходили. Это в 4 главе, когда мы там ее разбирали. Таким образом, что здесь происходит? Кох, вот эта сила воображения действует на человеческий порыв, который приводит его к действию. Но надо понять такую вещь. Сила воображения никогда не придет к человеку с чем-то грандиозным. Потому что человеку будет себя очень тяжело представить в этой ситуации. Допустим, сила воображения никогда не придет к человеку, не знаю, опять же, вернемся к примеру, да, там, иди, давай попробуем героин или какой-нибудь тяжелый вид наркотиков. Почему? Потому что нормативный человек, который встает рано утром, идет на работу, у которого семья, у которого там и так далее, планы на жизнь, у него в голове он себе даже представить такое не может. Что вот он сейчас пойдет и возьмет там наркотики и будет их употреблять и так далее. Тяжелые наркотики. У него даже в голове этого нет. Поэтому все, вот этот ецерара его, дурной порыв, действует по-хитрому. Он начинает действовать на него не при тяжелых наркотиках, а когда собирается группа друзей, он говорит, попробуй, давай попробуй там бутылочку пива, допустим. Да, и опять же, это делаю просто, не всегда бутылочка пива к этому приводит, но это просто наглядный пример. Я это просто привожу как наглядный пример. О, бутылочку пива человек может себе прекрасно представить, как он пьет в компании своих друзей бутылочку пива. Потом еще одна бутылочка, потом уже пошла бутылка водки, потом пошло еще круче и так далее. Потом кто-то принес, в следующий раз, когда друзья встречаются, кто-то принес там травку покурить, он уже курит более как такой легкий там наркотик и так далее. Потом это переходит уже к более серьезным там таблеткам и так далее, и так далее. И вдруг человек себя находит уже сидящий глубоко погруженный в вот эти вот тяжелые наркотики. Как это происходит? Это происходит всегда постепенно. То, что говорит Рав Йосеф Юзель Горвиц, это приводит всегда волосинкой за волосинкой. Человек всегда придает свои принципы, никогда-то не происходит моментально. Никогда это не происходит одним махом и так далее. Всегда это происходит очень при очень плавно. До такой степени, что самому человеку очень тяжело себе представить, как это происходит. Он не может даже пальцем показать, где именно он отступил. Да, вот недавно мне в группу пришел вопрос, я его отправил семейным консультантам на сайт, наш сайт Толдота, но кто-то мне там задал вопрос, написал свою личную ситуацию, что вот он, его жена поймала на том, что он ей изменил. Это уже был не первый раз. Он пишет, что он виноват, это был не первый раз, но он смотрит свою жизнь, он не может понять, как он до этого докатился. Как вдруг он, как бы, все у них было, они молодая пара, все у них было хорошо и понятно, но вдруг бумс, и как-то непонятно, вдруг он оказался в такой ужасной ситуации. Ответ это очень просто. Вначале он где-то в соцсети ответил какой-то чужой женщине, потом ответил ей как-то, потом ей что-то более личное написал, потом еще что-то, она ему что-то послала, какой-то смайлик, он ей послал еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее, это пошло и закрутилось, и пошло и закрутилось, я просто опять же это привожу как наглядный пример, и в конце концов вдруг он находит себя в этой ужасной ситуации. Понятно, если бы к нему пришел сейчас, вот моментально, ей царат сказал, давай, вот рано утром, пробудил его, давай идем изменим своей жене. Ни в коем случае человек бы на это не согласился. Ни в коем случае бы он на это не пошел, на этот шаг. Он идет на этот шаг, ей царат всегда работает волосинкой. Волосинка за волосинкой, волосинка за волосинкой. И человек, он достаточно глупый для того, чтобы посмотреть на эту волосинку и понять все ее последствия. Нам говорят мудрецы очень интересные фразы. Миуа хахам ароэ танулад. Кто такой умный человек? Тот, кто понимает последствия. Это в моем переводе это понятие. То есть умный человек это тот, кто, видя первую волосинку, уже понимает в ней опасность и понимает все ее последствия. Поэтому надо понять, подчеркнуть такую вещь. При первой волосинке человек еще способен бороться. При второй еще способен бороться. При третьей, при четвертой, в начале вот этого вот отхода человек способен еще схватить себя в руки и бороться с этим. Но чем больше и больше он углубляется в эти волосинки, он становится вот этим вот болоте этих волосинок, он уже оттуда выкарабкаться не может. Там уже и ни раскаяние не поможет, и ничего не поможет, он уже глубоко утонул в болоте этих волосинок. Оттуда уже выйти он никогда не сможет. Или сможет, но при очень большими усилиями. Но если бы он спохватился еще на первых волосинках, тогда борьба не такая сильная. Ответить какой-то женщине личным письмом в соцсети, допустим, опять же, да, это я просто привожу как наглядный пример. Не говорю, что каждая переписка к этому приводит, не дай бог, нет, конечно. Я говорю, просто привожу как пример. Ответить женщине или ответить чужому человеку лично что-то, это, с этим еще можно было бороться. Но потом, когда человек уже все ближе и ближе сближается с тем человеком, он все дальше и дальше отдаляется от своей жены, тем самым образом спохватиться и прекратить уже этот процесс намного-намного тяжелее. Именно на это и рассчитывает Ецер Ара. Поэтому плохой вот этот порыв, плохое начало. Поэтому, ну опять же, я это как говорю, рассчитывает Ецер Ара. Все это процессы проходят в нашем сознании. Но поэтому сила представления, вот это воображение человека, никогда не бросает его сразу же в такие дикие понимания. Потому что человеку даже представить себе, нормальный человек, он даже себе представить такого не может, чтобы пойти изменить своей жене. Почему вдруг? Или вдруг найти себя в тяжелых наркотиках, или вдруг религиозный человек перестанет соблюдать законы кашрута. Почему вдруг в один прекрасный день он перестанет это делать? Он себе даже представить такого не сможет. Поэтому представление его работает совсем по-другому, на более близком для него уровне. Допустим, вернусь к законам кашрута, в данной ситуации он говорит, смотри, ты голодный, рядом нету ничего соответствующего твоему уровню кошерности. Возьми что-то менее кошерное. И человек уговаривается, взял что-то менее кошерное. Потом, находясь в той же ситуации, опять же взял еще раз что-то менее кошерное. Потом, уже не находясь в такой тяжелой ситуации, он уже привык к этому менее кошерному. И у его уже воображение не представляет ему как что-то страшное. И он берет еще менее кошерное, уже в обычной ситуации берет менее кошерное. И постепенно, волосинка за волосинкой, он перестает соблюдать законы кашрута. И через 2-3 года вдруг он становится в полном шоке. Он съел свинину или там съел что-то такое явно запрещен на Торой, и он не понимает, как он до этого докатился. Но проблема в том, что еще на первых волосинках он мог себя остановить. Но уже в этой ситуации, в которой он находится, требует намного более сильных усилий. Поэтому мудрец, нам говорят мудрецы, мудрец, мудрый человек, это тот, кто уже в первой волосинке понимает все ее последствия и уже выходит на борьбу с самой первой волосинкой, понимая, что сейчас еще ее можно перебороть, здесь еще не надо сдавать, можно ее перебороть на этом этапе, и борьба будет намного легче. Но человек, который не мудрый, человек, который глупый, он видит всего лишь одну волосинку перед собой. Схватив эту волосинку, он видит еще одну, следующую, он видит еще одну волосинку, потом видит еще одну волосинку, потом еще одну волосинку, пока не находит себя полностью покрытый горой этих волосинок, из которой он уже выйти не может. Таким образом, нам понятно то, что говорит Мидраш. Грешнику в конце его дней показывает его злое начало, его яйцера, и показывает ему как маленькая волосинка, потому что это оно и есть. И он плачет, говорит, если бы я видел эту первую волосинку, я бы мог это перебороть и не докатиться до состояния грешника. Но праведнику показывает эту же первую волосинку, ему показывает как огромную гору, потому что он уже тогда осознал все опасности этой первой волосинки. И уже тогда он спохватился и решил с нею бороться. Тем самым образом нам тогда становится понятным вот этот мидраш, который говорит, что Всевышний хотел накрыть горой еврейский народ. Что ты имел в виду, что хотел нам сказать этот мидраш? Этот мидраш хотел нам сказать такую вещь, что без выполнения, практического выполнения Торы, если еврейский народ не принял бы выполнение Торы, образ жизни Торы, если бы он не выполнил этот образ жизни Торы, не принял бы, он был бы захоронен всеми этими волосинками. Моше, особенность Моше и особенность его Торы, в отличие от наших праотцов, заключалась в том, что, может, Авраам Авину и был величайший человек, который своим разумом постиг Всевышнего и дошел до самого высшего уровня монотеизма, и именно про него Всевышний сказал, что он богобоязненный. Это единственный человек, которому в Торе написано, что он богобоязненный. Авраам, Ицхак, Яков, да, но Моше, его особенность над ними, его превосходство над ними, было то, что он осознал, что это надо перевести в практический образ жизни. Он пророчеством постиг Тору, и эти же сознания, вот это сознание монотеизма, восприятие монотеизма перевел в практическое выполнение Торы, то есть практический образ жизни Торы, понимая, что без Торы человек очень легко будет попадаться на все эти волосинки и сможет оттуда спокойно вылететь из всего этого. Он может в голове начинать путь со своего монотеизма, а потом уже все. И очень красиво нам описывают мудрецы, например, о том, как сыны Израиля, сыны Якова в Египте стали язычниками и были порабощены. Вначале египтяне им пришли и сказали, можете нам в чем-то помочь. Евреи согласились. Потом сказали, давайте вы будете постоянно помогать, мы будем вам платить. Евреи согласились. В дальнейшем они сказали, давайте мы вам урежем зарплату и так далее. Евреи согласились. И так далее, и так далее. Евреи дошли до состояния рабства. Мудрецы этим хотели нам показать именно вот это состояние волосинки. Волосинка за волосинкой, волосинка за волосинкой. И весь еврейский народ оказался в состоянии язычества и рабом в Египте. Все это начиналось с первых самых волосинок. Если бы уже тогда еврейский народ отказался от сближения с египтянами, не было бы всех этих последствий. Понимая все это, нам сейчас понятен причина. Начинается, понятно, быть причина 10-го Тевета. Почему мы постимся в этом посту? Почему постимся, извините, в этот день? Мы с вами сказали, что ведь результат 10-го Тевета – это 9-го Ава. Это тот самый большой, один из очень крупных постов. 9-й Ава – очень серьезный пост, в котором мы постимся в месяц Ав, о разрушении двух храмов. То есть последствия того, что началось 10-го Тевета, закончилось 9-го Ава. Зачем нам поститься 10-го Тевета? Ответ очень простой. Ответ, потому что если бы еврейский народ остановил бы свои грехи в то самое положение, как только оказался в блокаде, он мог бы избежать эти последствия. Если бы еврейский народ, как только увидев блокаду вавилонтян, сделал бы, раскаялся бы, совершил бы процесс вот этой чувы, раскаяния, отошел бы от всех своих грехов, он бы прекратил весь этот процесс, который привел в конечном итоге к разрушению храма. Но они, несмотря на пророков, которые ходили среди них, они полностью игнорировали эти волосинки. Еще одна волосинка, еще одна волосинка, еще одна волосинка. И они игнорировали все это. И в конце концов это привело к разрушению храма. 10-го Тевета – это пост, это день, который мы должны, каждый из нас, так как в Песах мы ищем хамец, да, везде мучные продукты и так далее. 10-го Тевета – это пост, который мы должны искать в себе эти волосинки. Где мы проявили слабость? Где мы проявили пособление? Не только в законах Торы, как я уже сказал, в отношениях между нами и окружающей средой. Почему вдруг мы начали кому-то грубить? Значит, это надо прекратить. Уже на этом порыве, до того, как произойдет крупный скандал, мы начали отходить от полезных привычек. Надо уже вернуться обратно. 10-й Тевет – это день нашего глубокого анализа сознания и глубокого анализа души, который мы должны пройти для того, чтобы избежать те последствия, которые могут быть в дальнейшем. 10-й Тевет напоминает нам, что в этот день мы должны искать первые звена, вот эти первые волосинки, которые могут привести к страшным последствиям. И именно этот пост, мы не просто так должны поститься и ничем не заниматься. Этот пост, который предназначен для глубокого анализа своего сознания, глубокого анализа своей души и проверки своих действий и так далее. Именно в этом заключается причина 10-го Тевета, и поэтому он был постановлен вследствие вот этого вот начала блокады на Иерусалим, которая в конце концов привела к этим последствиям. Почему? Потому что если бы тогда бы они смогли остановиться, они бы тогда и остановили весь этот процесс, который привел к его разрушению. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы с вами поговорить. У нас не так много времени, но хотел бы ее затронуть. Если мы с вами посмотрим, еврейский народ, происходило что-то очень удивительное. Во времена пророков, во времена всех тех чудес, которые описаны в Танахе, которые были в период первого храма, до первого храма, были огромные чудеса. Весь Танах ими описан. Но это никоим образом не мешало из года в год евреям предавать Всевышнего. Откройте книгу Судей, откройте книгу Королей, Царей, да? Постоянно одно и то же. И согрешил еврейский народ, и пришли эти народы, его наказали. И сделал кто-то плохой еврейский народ, и пришли другие народы, это наказали. Совершил еще постоянно, сколько можно. Как это можно объяснить, что среди них вот во время разрушения первого храма был пророк Ирмияу? Люди видели пророка Ирмияу. И как, находясь с пророком Ирмияу, его бросили в яму, в тюрьму, до такой степени хотели его слушать? Пророка. Они видели все эти огромные чудеса, которые происходили в храме, которые описаны в Танахе и так далее, и никак их это не останавливало от самых больших грехов. Первый храм был разрушен из-за кровопролития, из-за язычества и из-за запретных интимных отношений. Самые страшные грехи в Торе. Как? Среди всех этих огромных чудес. Но я задам вопрос еще более тяжелый. Мы с вами заметим, что когда именно еврейский народ по-настоящему начал проявлять истинную веру и истинную верность Всевышнему. Мы с вами видим во времена Византийской империи, во времена крестоносских походов, во времена вот этой феодальной Европы. Когда евреев уничтожали массово, сжигали массово, уничтожали целые общины, и евреи в своей массе не готовы были отойти от своей веры. В самые тяжелые, самые темные времена своей истории, когда на первый взгляд, кажется, были брошены Богом, никто за евреев не заступался, именно тогда они и проявили самую высокую или самую большую верность Всевышнему. Мы на этой неделе 11 декабря, это было когда? В субботу эту. В 1563 году Иван Грозный, имах шимо вазихро, Иван Грозный захватил город Полоцк. Это был тогда город Полоцк был у Речи Посполитой. Он захватил у Речи Посполитой город Полоцк. В этом городе проживало 350 еврейских семей. Иван Грозный предложил им выбор. Или вы все примете христианство, или я всех вас поубиваю. ни один еврей не принял христианство. Были вырыты специально проруби в ближайшем озере, где были утоплены все евреи, живущие в этом городе. 350 семей, без пророков, без чудес. Все понимали ужас, кто такой является Иван Грозный. Все понимали страх, который был перед Иваном Грозным. Все его боялись. Но 350 еврейских семей выкинули вызов, кинули вызов Ивану Грозному. Сказали, мы не пойдем у тебя на поводу. Мы остаемся верными Всевышнему, понимая весь, все последствия этого поступка. Так как это можно объяснить? Почему во времена пророков еврейский народ постоянно предавал Всевышнего налево и направо? А во времена, вот самые темные времена своей истории, еврейский народ оставался верным Богу до конца, до последнего. Были, конечно, разные исключения, и там, и сям, и тоже были евреи, принимавшие христианство, но в основном в своей массе еврейский народ оставался верным Всевышнему. Для того, чтобы это понять, я как-нибудь, может, с вами Безрат Ашем, вот на следующем уроке как раз мы затронем эту тему, реформы Эзры. Реформы, которые провел Эзра Асуфер. Одна из реформ, я очень вкратце это расскажу, потому что Безрат Ашем мы более подробно осмотрим весь исторический аспект этих реформ. Одна из реформ, которую провел Эзра, это внедрение Торы в еврейские массы. То есть Эзра открыл ешивы, если до этого Тора не изучалась абсолютно евреями. Тора, как выглядел еврейский образ жизни? Еврей одевал тфилин рано утром, шел работать в поле. Вечером до захода солнца возвращался домой, снимал тфилин, читал криат шма и шел спать. Это и был весь его образ жизни каждодневный. Не было молитв, не было благословений, не было. Он знал, что где-то там в далеком храме евреи есть коаним, который приносит жертву приношения. Он также знал, что если у него пробудится какой-то вопрос по тому, как себя правильно вести с аллахической точки зрения, он пойдет в тот же самый храм и коаним. Жрецы, которые изучали Тору, могут ему это все разъяснить и объяснить, как ему правильно себя повести. Но сам еврей не имел никакого прикасания к Торе. Вплоть до реформ Эзры. Эзра в первую очередь, опять же, это очень вкратце говорю, в первую очередь открыл ешивы. Эзра в первую очередь открыл, дал Тору, сдал доступной всему еврейскому народу. Тору начали читать во всех синагогах, которые тоже открыл Эзра. Понедельник, четверг, среду, 3 раза в неделю. Тора стала доступна, еврейский народ начал принимать участие в развитии и изучении Торы. С момента Эзры прошло огромное развитие устной Торы. Вся та устная Тора, которую мы с вами знаем, Мишнайот, Талмуд, средневековое вот это вот все это писание, это все пошло, все было зарождено, все это зародилось во времена Эзры. Именно Эзра сделал те самые огромные реформы, которые изменил весь ход нашей истории. Еврейский народ оставался верным Всевышнему, когда был привязан к Торе. Во времена пророков, несмотря на то, что выходили вокруг пророки, были все эти чудеса, еврейский народ ощущал определенный вакуум. Не было Торы, он не был связан с Торой. И поэтому все то время при первой же возможности проявления какого-то язычества, этот вакуум моментально заполнялся какими-то ритуалами, обычаями и так далее, и так далее. Но Эзра после своих реформ, когда он сделал Тору более, внедрил Тору, установили потом его последователи, Аншек Нестагдуля, установили молитвы, благословления и так далее, они заполнили весь образ жизни еврея. С тех пор еврей каждый момент своей жизни всегда в своем сознании держал Бога у себя в голове. И тем самым образом это и привело к абсолютной верности еврейскому народу. И мы с вами можем заметить, во всех тех местах, где еврейский народ был близок к Торе, он держался как еврейский народ. Не было ассимиляции, не было массового отхода и так далее. Возьмем с вами пример, например, Соединенные Штаты Америки. В свое время Авраам Бург был глава еврейского Сахнута. Он сообщил, что в Америке происходит тихая катастрофа. Что такое тихая катастрофа? В Америке происходит массовая ассимиляция евреев. Мы каждый год теряем сотни тысяч евреев. То есть большое количество евреев выходит замуж. Женятся, много евреев женятся на нееврейках, тем самым образом их дети перестают быть евреями. Реформистское движение это тоже осознало, у них было в свое время целое собрание на эту тему, и они пришли к очень, в кавычках, логическому выводу, потому что надо еще более облегчить и еще меньше заниматься Торой, может быть, это остановит весь этот спад. Но это полная чушь. Там, где еврейский народ оторван от Торы, там от еврейского народа ничего не остается. Поэтому то же самое, если мы хотим бороться с этими волосинками, если мы хотим постоянно контролировать правильность свой образ жизни, если мы хотим постоянно держать его под контролем, мы не можем этого сделать за пределами Торы. Это невозможно сделать без выполнения тех самых мицвот, которые нам заповеданы Торой, будь то устная Тора, письменная Тора, и все вот эти вот более подробные вот эти реформы, как я уже сказал, и так далее, мы с вами рассмотрим на следующих уроках, когда мы будем говорить о принципах Торы. Поэтому подведем с вами итоги того, что мы сегодня с вами сказали и видели. Мы с вами разобрали, во-первых, почему еврейский народ постится. Мы с вами сказали, что пост сам по себе никакой пользы не приносит, если после этого поста не существует какое-то раскаяние. То есть пост должен привести к раскаянию. Именно раскаяние стирает грехи, а не сам пост. Человек может поститься сколько угодно, но если он не раскаялся, это не имеет никакого смысла. Теперь, понимая это, нам понятно, надо понять, какая причина, в чем именно мы должны раскаяться 10-го Тевета. И мы с вами сказали, человек должен раскаяться 10-го Тевета за то, что он прозевали в то время первые волосинки, первые ступени этого процесса, которые привели к плачевным вот этим вот разрушениям второму и третьему храму. Поэтому 10-го Тевета наша работа, скажем так, над собой, анализ, который мы должны проводить, это именно глубокий поиск этих волосинок внутри себя. Третье, как мы можем контролировать, чтобы не сдаваться, не падать и не выходить и выбиваться из колеи из-за этих волосинок. Третье, что мы можем себе позволить, что мы можем себе сделать, это оставаться верным Торе, выполнению заповедей. Это единственная вещь, которая может нам гарантировать, что мы практически останемся верными Всевышнему и далеко от него никогда не уйдем. Окей, есть вопросы?
Да, спасибо огромное, рав Даниэль. Прекрасный урок, нам пишут много благодарностей, спасибо за интересный урок. Также пишут, что спасибо за интересную интерпретацию и понятное изложение. И да, сейчас перейдем к вопросам. Здесь на YouTube в начале программы, как вы только начали говорить, была ремарка, сейчас найду, что в Пятикнижии написано, что когда человек собирал дрова в субботу, и его предали смерти, не дали шанса, возможности стереть грех осознанием и раскаянием.
Нет, это наоборот, то, что я сказал до этого, что иногда раскаяние должно быть таким глубоким, таким серьезным, то есть грех может быть иметь такие огромные последствия, что раскаяние должно быть таким глубоким, что для того, чтобы привести человека к этому раскаянию, требуется смертная казнь. То есть это и было последствия, это его грех, нарушение субботы считается таким огромным грехом. Может быть, как-нибудь мы и поговорим на эту тему тоже, но нарушение субботы считается таким огромным и мощным грехом, что к нему, его раскаяние к нему требует огромных психологических давлений вплоть до смертной казни. Опять же, я хочу подчеркнуть, смертная казнь не приходит у евреев как наказание. Смертная казнь всегда относится у евреев как катализатор психологический на его дополнительное давление для его глубочайшего раскаяния. Есть грехи, которые раскаяние достаточно не такое глубокое, а есть грехи, которые требуют очень глубокого раскаяния.
Да, спасибо, рав Даниэль. Здесь похоже тоже. Как объяснить без мистических теорий, что за разные заповеди положено разное наказание? Почему за нарушение шаббата казнь, а за кашрут нет? Если их цель психологическая, вызвать раскаяние, предостеречь других и прочее.
Хороший вопрос. Смотрите, можно поговорить о важности субботы. Опять же, это отдельная, конечно, тема, отдельный урок, но суббота считается достаточно, ее нарушение, во всяком случае, считается очень серьезным последствием, и поэтому, естественно, что надо понимать это последствие, и раскаяние требуется намного более серьезным. Опять же, я не могу это сейчас на одной ноге все объяснить, потому что это отдельная тема, и надо войти в тему, что собой представляет суббота.
Да, хорошо. Дорогие друзья, можно воспользоваться функцией поднять виртуальную руку и спросить ваш вопрос голосом. Но я пока зачитаю. Лана задает вопросы.
Извините, Тиферет, есть еще одна. Я забыл, на прошлом уроке я не понял один из вопросов, и меня в группе подправили за это. Был вопрос про пророка Даниэля. Я не помню, кто-то его задал. Я не понял сам этот вопрос. Да, есть такое понятие. Кто-то задал про пророка Даниэля, что не был пророком, полноценным пророком и так далее. Я не понял сам этот вопрос. Ответ для того человека, который задал о пророке Даниэле. Ответ да. Рамбам пишет, что те видения, которые написаны в книге Даниэль, они были не пророческие, они были руаха кодыш. То есть Рамбам разделяет, говорит, святой дух, святое видение не связано с пророчеством. Я просто сейчас вспомнил об этом, чтобы не забыть, я хочу ответить тому человеку. Я не знаю, кто мне задал этот вопрос, но вопрос правильный был, я его просто не понял. Еще раз. Те описания, которые написаны в книге Даниэль, те самые описания, они относились не к пророчеству, это были не пророческие описания, это были описания Руаха Кодыш, это были описания Святого Духа, то есть это другой вид видений, не связанных с пророчеством, другой немного вид видений. И поэтому книга Даниэль не записана в книгу пророков, а записана в книгу писаний. Но это ни в коем случае не говорит нам, во всяком случае, о том, был ли Даниэль сам по себе пророк или нет. Я понял, что вопрос был о самом Даниэле, на это я сказал, что не знаю, там был ли Даниэль сам пророк сам по себе или нет. Но если мы говорим о его видениях, записанных в книгу, да, это не было пророчество, это было видение, которое, какое-то другое видение, называется Руах а-Кодеш, видение под пророчеством. Так что я хочу это подправить, если тот, кто меня слышит и задал на прошлом уроке этот вопрос, хочу это как бы исправить, эту тему. Окей, да, извините, дальше.
Да, спасибо, Рав Даниэль. Марина задавала вопрос, и она сейчас слушает и написала, что это была я. Спасибо большое за уточнение.
Окей, хорошо.
Следующий вопрос Лана задает. Почему же мы не постимся еще раз, когда были замечены первые волосинки всех хасмонейских событий внутри еврейского народа, первые проявления эллинизма?
Не знаю, честно вам скажу, откуда я понятия не могу, почему мудрецы постановили. Я думаю, что последствия вот этого изменения не были такие колоссальны, как разрушение храма. Надо не забывать, 10-го Тевета мы постимся, потому что последствия его были большие, то есть разрушение храма. Почему мы не постимся за разные другие волосинки, которые мы встречаем? 10-го Тевета – это день символа, скажем так, такого, в котором мы должны искать все эти волосинки. Мы их встречаем каждый день и постоянно. И сказать, что вот за каждое, при каждое вот это вот событие, в котором проявляются эти волосинки, как правильно были замечены, да, вот это эллинистские вот эти вот начало и отход иудаизма начался уже во времена Хашмонаим, но они практически не привели к тем плачевным. То есть это не было то самое, что привело к разрушению храма. И поэтому, и как минимум, нету прямой связи с этим. Поэтому мудрецы не установили в честь этого какой-то пост. Кроме того, пост на эту тему уже существует, 10-го Тевета, который реально привел к плачевным последствиям, как разрушение храма. Поэтому именно этот пост, он должен включать в себя и все остальные волосинки, и, как правильно замечено, также и волосинки, которые были во время Хашмонаим и так далее.
Спасибо, Рав Даниэль. Здесь вопрос, не знаю, правильно ли я передам. Вы говорите, что практически весь еврейский народ был предан или передан Всевышнему. А как же поведение 10 колен Израильского царства перед тем, как они были захвачены ассирийцами? Благодарю.
Это наоборот подчеркивает то, что я сказал, что во времена пророков мы видим, как 10 колен оторвались от еврейского народа, и несмотря на то, что существует иудейского, скажем так, от иудаизма, и несмотря на то, что были пророки, были чудеса, и было все, что там было, все равно им не помешало ради каких-то политических идей оторваться от колена Иуда и полностью стереться с лица земли. То, что я говорю, что мы, еврейский народ, был верным, я говорю наоборот, это уже было после всей этой эпохи. Он был верным именно после разрушения, скажем так, второго храма, когда мы остались полностью наедине со всеми другими народами, когда перестали быть все эти чудеса, перестали быть между нами пророки и так далее. То есть именно, но параллельно этому начала развиваться устная Тора, и поэтому именно тогда и проявилась верность. Во времена, когда вот 10 колен были изгнаны, это еще были времена пророков. Наоборот, это доказывает как раз мою точку зрения.